Игорь, князь Северский, желая воинской славы, убеждает дружину идти на половцев и говорит: «Хочу преломить копье свое на их дальнейших степях, положить там свою голову или шлемом испить Дону». Многочисленная рать собирается. Кони ржут за Сулою, гремит слава в Киеве, трубы трубят в Новигороде, знамена развиваются в Путивле, Игорь ждет милого брата Всеволода. Всеволод изображает своих мужественных витязей. Они под звуком труб повиты, концом копья вскормлены. Пути им сведомы, овраги знаемы, луки у них натянуты, колчаны отворены, сабли наточены. Носятся в поле, как волки серые, ищут чести самим себе, а князю славы. Игорь, вступив в золотое стремя, видит глубокую тьму пред собою. Небо ужасает его грозою, звери ревут в пустынях, хищные птицы станицами парят над воинством, орлы клёкотом своим предвещают ему гибель, и лисицы лают на багряные щиты россиян. Битва начинается. Полки варваров сломлены. Их девицы красные взяты в плен, златые ткани в добычу. Одежды и наряды половецкие лежат на болотах вместо мостов для россиян. Князь Игорь берет себе одно багряное знамя, неприятельское, с древком серебряным. Но идут с юга черные тучи или новые полки варваров. Ветры, стрибоговы внуки, веют от моря стрелами на воинов Игоревых. Всеволод впереди своей дружиною, сыплет на врагов стрелы, гремит о шлемы их мечами булатными. Где сверкнет золотой шишак его, там лежат головы половецкие. Игорь спешит на помощь к брату. Уже два дня пылает битва, неслыханная, страшная. Земля облита кровью, усеяна костями. В третий день пали наши знамена, кровавого вина не достало. Кончили пир свой храбрые россияне, напоили гостей и легли за отечество. Киев, Чернигов в ужасе, половцы торжествуя ведут Игоря в плен, и девицы их поют веселые песни на берегу Синего моря, звеня русским золотом. Сочинитель молит всех князей соединиться для наказания половцев и говорит Всеволоду Третьему: «Ты можешь Волгу раскропить веслами, а Дон вычерпать шлемами». Рюрику и Давиду: «Ваши шлемы, позлощенные, издавна обогряются кровью. Ваши мужественные витязи ярятся, как дикие валы, уязвленные саблями калеными». Роману и Мстиславу Волынским: «Литва и твяги половцы, бросая на землю свои копья, склоняют головы под ваши мечи булатные». Сыновьям Ярослава Луцкого, Ингварю и Всеволоду, и третьему их брату: «О, вы славного гнезда шестокрыльцы! Заградите поле врагу стрелами острыми». Он называет Ярослава Галицкого «осмомыслом», прибавляя: «Сидя высоко на престоле златокованном, ты подпираешь горы карпатские железными своими полками, затворяешь врата Дуная, отверзаешь путь к Киеву, пускаешь стрелы в земли отдаленные». В то же время сочинитель оплакивает гибель одного кривского князя, убитого литовцами. «Дружину твою, князь, птицы хищные приодели крыльями, а звери кровь ее полизали. Ты сам выронил жемчужную душу свою из мощного тела через золотое ожерелье». В описании несчастного междоусобия владетелей российских и битвы Изяслава I с князем Полоцким сказано: «На берегах Немана стелют они снопы головами, молотят цепами булатными, веют душу от тела. О, времена бедственные! Для чего нельзя было пригвоздить старого Владимира к горам киевским или сделать бессмертным?» Между тем супруга плененного Игоря льет слезы в Путивле, с городской стены, смотря в чистое поле. «Для чего ветер сильный, легкими крылами своими навеял ты стрелы ханские на воинов моего друга? Разве мало тебе волновать синее море и лелеять корабли на зыбях его, о Днепр славный? Ты пробил горы каменные, стремяся в землю половецкую. Ты нес на себе ладьи Святославовы до стана Кобякова. Принеси же и ко мне друга милого, да не шлю к нему утренних слез моих в синее море. О солнце светлое, ты для всех тепло и красно. По что же знойными лучами своими изнурила ты воинов моего друга в пустыне безводной? Но Игорь уже свободен. Обманув стражу, он летит на борзом коне к пределам отечества, стреляя гусей и лебедей для своей пищи. Утомив коня, садится в ладью и плывет донцом в Россию. Сочинитель, мышленно одушевляя сию реку, заставляет оную приветствовать князя. «Немало тебе, Игорь, величия, хану Кончаку досады, а русской земле веселье». Князь ответствует: «Немало тебе, Донец, величия, когда ты лелеешь Игоря на волнах своих, стелишь мне траву мягкую на берегах серебряных, одеваешь меня теплыми мглами под сенью древа зеленого, охраняешь гоголями на воде, чайками на струях, чернетьми на ветрах». Игорь, прибыв в Киев, едет благодарить Всевышнего в храм Пирогощей Богоматери, и сочинитель, повторив слова Баяновы: «Худо главе без плеч, худо плечам без головы», восклицает: «Счастлива земля и весел народ, торжествуя спасение Игорева, слава князьям и дружине». Читатель видит, что сие произведение древности ознаменовано силою выражения, красотами языка живописного и смелыми уподоблениями, свойственными стихотворству юных народов. Со времен Владимира Святого нравы долженствовали измениться в Древней России от дальнейших успехов христианства, гражданского общежития и торговли. Набожность распространялась. Князья, вельможи, купцы строили церкви, заводили монастыри и нередко сами укрывались в них от сует мира. Достойные святители и пастыри церкви учили государей стыдиться злодеяний, внушаемых дикими, необузданными страстями, были ходатаями человечества и вступались за утесненных. Россияне по старинному обыкновению любили веселье, игрища, музыку, пляску, любили также вино, но хвалили трезвость как добродетель, явно имели наложниц, но оскорбитель целомудренной жены наказывался как убийца. Торговля питала роскошь, а роскошь требовала богатства. Народ жаловался на корыстолюбие тиунов и князей. Летописцы XIII века с отменным жаром хвалят умеренность древних владетелей российских. «Прошли те благословенные времена, — говорят они, — когда государи наши не собирали имения, а только воевали за отечество, покоряя чуждые земли, не угнетали людей налогами и довольствовались одними справедливыми вирами, отдавая и те своим воинам на оружие». Боярин же не твердил государю: «Мне мало 200 гривен», а кормился жалованием и говорил товарищам: «Станем за князя, станем за русскую землю». Тогда жены боярские носили не золотые, а просто серебряные кольца. Ныне другие времена. Однако ж ни миролюбивые правила христианства, ни торговля, ни роскошь не усыпляли ратного духа наших предков. Даже самые уставы церковные питали оной. Так воин накануне похода освобождался от всякой эпитимии. Сыновья княжеские возрастали в поле и в станах воинских. Еще не достигнув лет юношества, уже садились на коней и мечом грозили врагу. К сожалению, сей дух воинственный не был управляем благоразумием человеколюбия в междоусобиях князей. Злобствуя друг на друга, они без стыда разоряли отечество, жгли селения беззащитные, пленяли людей безоружных. Наконец скажем, что если бы Россия была единодержавным государством, от пределов Днестра до Ливонии, Белого моря, Камы, Дона, Сулы, то она не уступила бы в могуществе никакой державе сего времени. Спаслась бы, как вероятно, от ига татарского, и, находясь в тесных связях с Грецией, заимствуя художество ее просвещения, не отстала бы от иных земель европейских в гражданском образовании. Торговля внешняя, столь обширная, деятельная, и брачные союзы Рюрикова потомства с домами многих знаменитейших государей христианских, императоров, королей, принцев Германии, делали наше отечество известным в отдаленных пределах Востока, Юга и Запада. К дошедшим до нас чужестранным известиям о тогдашней России принадлежит сказание испанского еврея Вениамина, сына Ионы, о многих азиатских и европейских землях им виденных. В 1173 году, выехав из Сарагосы, он долго путешествовал и записывал свои примечания, иногда с довольной подробностью. Но, упомянув о России, говорит только, что она весьма пространна, что в ней много лесов и гор, что жители от чрезмерного холода зимою не выходят из домов, ловят соболей и торгуют людьми. Таким образом, предложив читателю известия и некоторые мысли, служащие к объяснению наших древностей, обратимся к описанию важных происшествий.